новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсон. Мы начинаем с новостей. 4 задержанных крымчан доставили в изолятор. Российские военные выживают украинских из Крыма. В Киеве стартуют курсы крымско-татарского языка. Далее подробнее. 4 крымчан, которых задержали российские спецслужбы, утром 2 октября доставили в изолятор временного содержания в Симферополе. Это Ринат Сулейманов, Арсен Кубидинов, Сиран Мустафаев и Талят Абдурахманов. Их обвиняют в создании экстремистской ячейки. Об этом в комментарии «Крым Реали» рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров. В рамках допроса задержанные согласились давать показания. Также российские силовики записали образец голоса Рината Сулейманова для фоноскопической экспертизы, рассказывает адвокат Эдем Семидляев. Российские силовики 2 октября заявили, что ликвидировали 3 ячейки исламской организации Таблики Джамат. С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ производят регулярные обыски и допросы журналистов и активистов. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием. Российские вооруженные силы постепенно избавляются от бывших украинских военных, которые в 2014 году изменили присяги и перешли на сторону захватчиков Крыма. Таким мнением в эфире радио «Крым Реалии» поделился украинский военный эксперт Олег Жданов. Симферополь признан городом с наименее доступным для местных жителей арендным жильем. Такие данные приводит портал недвижимости домофонд.ру в свободном рейтинге. По их данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крымской столице составляет 23 тысячи рублей, двухкомнатной – 30 тысяч. При этом средний уровень дохода жителя Симферополя специалисты портала определили на уровне 32,5 тысячи рублей. Как посчитали эксперты рынка недвижимости, семья с двумя взрослыми, которые арендуют квартиру в аннексированном Симферополе, вынуждена отдавать собственнику жилья от 35 до 47% своего дохода в зависимости от размера квартиры. При этом в Москве арендаторы тратят на квартиру до 44% своих доходов. В Киеве открывают разговорные курсы крымско-татарского языка. Об этом сообщило государственное предприятие «Крымский дом». С начала октября дважды в неделю желающие смогут бесплатно посещать занятия. По словам организаторов, курс идеально подойдет для тех, кто уже владеет базовым уровнем крымско-татарского языка и хочет чувствовать себя более уверенно в бытовой и деловой беседе. А также для тех, кому не хватает языковой практики. И о погоде. 3 октября синоптики обещают в Крыму похолодание. В Симферополе и Евпатории днем ясно, плюс 16. В Черноморском плюс 13. В Ялте переменная облачность. Столбик термометра поднимется до 18-20 градусов. В Феодосии, по прогнозам, плюс 15. В Керчи синоптики сегодня обещают 17-19 градусов выше нуля и солнца. И на админгранице в Армянске сегодня плюс 16. Безоблачная погода. В районе Чангара во вторник плюс 14. Сухо. На Рабатской стрелки плюс 13. Погода на остальной части Украины сегодня. На юге Украины в Херсоне и Николаеве плюс 17, переменная облачность. А в Одессе до 20 градусов тепла. В столице Украины сегодня, 3 октября, прогнозируют 17 градусов тепла. Дожди синоптики завтра не обещают. В студии работает Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашей мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и «Первого канала» Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. Напомню, что радио Крым Реалии вы можете слушать теперь круглосуточно на частоте 105,9 FM на территории всего полуострова Крым. А также слушайте нас в 7.35 и в 12 часов 10 минут ежедневно с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц. И еще мы такое радио, которое можно не только слушать, но можно еще и смотреть. Делайте это в социальных сетях, например, в Фейсбуке или в Ютьюбе. Также можете комментировать наши программы. Вот, можно это делать прямо сейчас, задавать вопросы тем гостям, которых мы приглашаем для обсуждения тех или иных тем, ну и высказывать свои мнения, пожелания, предложения. И можете, конечно же, звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатны по этому номеру телефона. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Ну и к главной теме этого дня.
Тема дня.
3 года и 7 месяцев колонии. 4 августа 2017 года такое вот решение вынес подконтрольный Кремлю Раздолинский суд Крыма. Вынес он это решение в отношении украинского гражданина Владимира Балуха. Есть очень интересный момент. Сегодня мы снова будем говорить о судебном процессе над Владимиром Балухом, поскольку в понедельник, 2 октября, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма принял решение об отмене приговора украинскому активисту Владимиру Балуху. Его уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение и в ином составе суда. Правда, меру пресечения в виде содержания по страже оставили в силе. Так вот, сегодня будем пытаться разобраться, почему подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул уголовное дело украинскому активисту Владимиру Балуху на дополнительное расследование. Когда Европейский парламент рассмотрит ситуацию с приговорами крымским политзаключенным и с какой целью российские силовики, ну, в общем, не останавливаются в своих репрессиях. Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отправил дело украинца Владимира Балуха на дополнительное расследование. Об этом Крым Реалии сообщил глава ЦИК Курултая, крымско-татарский активист Заир Смедляев.
Его направили опять в тот же самый Раздолинский суд из-за того, что в самом деле были нарушены, существенно нарушены статьи Уголовно-процессуального кодекса, поэтому опять направили туда.
3 года и 7 месяцев колонии общего режима плюс штраф в размере 10 тысяч рублей. Такой приговор подконтрольный Кремлю Раздолинский суд Крыма вынес Владимиру Балуху 4 августа. Сам крымчанин отметил, что не боится приговора и остается на своей позиции.
Я, например, считаю, что если мужчина после 40 лет чего-то боится, то значит он никогда не задумывался над смыслом жизни. По крайней мере, мне непонятно, почему люди боятся. Смерть же все равно придет, рано или поздно. Все равно умирать. Как по мне, то прожить надо. На коленях намного поскуднее, чем умереть стоя.
В заключительном слове в суде Балух назвал приговор циничным, а ситуацию приравнял к сатанинскому юмору.
Очень было кому-то интересно. Это, наверное, такая иезуитский юмор, я не знаю, сатанинский. Под самим государственным флагом Украины, то есть практически на крыше установлен государственный флаг Украины был в этот момент. И вот именно под ним что-то положить, вот запрещенное к обороту, и вот с такой вот ухмылкой подлой надо это все потом изъять. Каждого постигнет наказание за его грехи, за его преступления, которые он совершает не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять с его дома флаг Украины и установленную им 29 ноября 2016 года табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Он не согласился. Прошло чуть более недели, и ФСБ задержало крымчанина. Российские власти обвиняют Балуха в незаконном хранении оружия. Позже в дело добавили статью о применении насилия в отношении представителя власти. Вторая статья возникла из-за конфликта Владимира Балуха с начальником СИЗО. Защита украинца и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Крым в центре внимания.
Еще раз приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». Напоминаю, что нас можно слушать круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на частоте 105,9 FM на территории Крымского полуострова, а также на сайте «Крым Реалии». На сайте «Крым Реалии» нас можно не только слушать, не только смотреть, но также читать самые интересные материалы, которые выходят потом по итогам наших программ. Сегодня обсуждаем ситуацию вокруг вот этот новый поворот в деле Владимира Балуха, по которому уже был вынесен приговор подконтрольным Кремлю крымским судом, но теперь дело отправлено на новое рассмотрение. Обсуждать мы это будем с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, приветствую.
Добрый день.
Владимир, что означает вот это решение, значит, апелляционной инстанции, насколько я понимаю, да, отправить рассмотрение дела Владимира Балуха, то есть дело Владимира Балуха на новое рассмотрение. То есть означает ли это, что суд признал его невиновным или нет?
Пока нет. Это только отмена решения первой инстанции, и дело будет направлено на дополнительное судебное рассмотрение. То есть защита на первом предварительном слушании будет ходатайствовать о том, чтобы дело было направлено назад прокурору на дорасследование, и чтобы все ходатайства, которые заявлялись в ходе судебного разбирательства, были прокуратурой и следствием устранены на этапе расследования, а не так, чтобы суд потом занимался расследованием вместо органов следствия. Значит, где это будет рассматриваться, еще точно неизвестно. Возможно, в Раздольнинском суде, возможно, нет, потому что там всего 3 судьи, которые могут вести уголовные дела, и двое из них уже участвовали в деле Балуха. И, собственно, главная причина, почему суд апелляционный отменил решение первой инстанции, потому что, ну, они по формальному признаку подошли. Это судья Бедрицкая, она уже в июне 2016 года в отношении Владимира Балуха решение выносила. Соответственно, она уже была, у нее уже было предвзятое мнение о Владимире, и она это дело не имела права рассматривать в принципе.
А по какому делу она, Владимир, по какому делу она выносила решение в отношении Балуха? Вот перед этим.
Да, статья 319 УК РФ, это оскорбление представителя власти. Это была ситуация, когда к нему в дом пришли с очередным обыском, избили его, задержали, отвезли в полицию, там держали 10 суток, и за это еще дали ему, пока он там сидел, вот эту статью 319, когда ему назначили исправительные работы 320 часов. Угу. То есть это было вот как раз вот это дело.
Хорошо, то есть скажите, пожалуйста, вот эта ситуация вокруг судей, которые есть в этом Раздольнинском суде крымском, который подконтролен Москве, есть вообще там кому судить? Потому что я вот вчера смотрел информацию на сайте Крымской правозащитной группы и вижу, что там всего 3 судьи сейчас. На данный момент.
Да, да. То есть, возможно, будет какой-то другой крымский суд рассматривать это дело.
А такое тоже возможно. Хорошо,
да, скорее всего, так и будет. Ага.
И мы это обсудим чуть позже, я надеюсь, с Ольгой Динзи, российским юристом, адвокатом Владимира Балуха. С нами на связи, напомню, Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, такой вопрос. Скажите, как долго это все может происходить? Как долго может рассматриваться вот повторно может рассматриваться дело Владимира Балуха?
Ну, тут будет зависеть от того, примет ли решение суд просто заново все рассматривать, либо отправить дело на доследование. И здесь тут важно отметить, что мы проанализировали практику, и адвокаты в том числе, даже Раздольнинского суда, то есть по вот этой статье, по которой Владимир Балух уже почти год содержится под стражей, Ни один человек вообще не лишался свободы. И, ну, даже
какое максимальное наказание обычно присуждал суд вот в таких ситуациях, в чем обвиняется господин Балух?
То есть никаких реальных сроков вообще не выносилось ни разу. То есть люди отделывались там либо штрафами, либо там условными сроками. И никогда в процессе расследования и судебного разбирательства люди не содержались под стражей. То есть они не содержались в СИЗО. Их отпускали там под подписку о невыезде, либо под домашний арест. То есть но никогда мера пресечения не была связана с лишением свободы.
Понятно. Да, Владимир, слушаю вас. А скажите, на ваш взгляд, да, вот дело Владимира Балуха, имеет ли оно потом, да, в дальнейшем, перспективу рассмотрения в Европейском суде по правам человека? Или уже сейчас оно может рассматриваться?
Дело уже рассматривается по предыдущим его делам. То есть это вот УГСПЛ подавало это дело в Европейский суд, и там это дело уже рассматривается.
Имеет ли оно статус приоритетного?
Ну, в Европейском суде все достаточно долго рассматривается, и там, да, то есть приоритетных дел у них таковых вот в данном случае вряд ли будут, но то, что вот все вот эти дела и новые будут там рассматриваться, это однозначно, и там, я думаю, что у нас большие перспективы выиграть все эти дела.
Понятно.
Здесь очевидные нарушения.
Спасибо. Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, был на телефонной связи со студией «Радио Кремляли». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре внимания судьба украинского гражданина Владимира Балуха, который был осужден в августе 2017 года 3 годам и 7 месяцам колонии. Говорить дальше будем с Ольгой Динзе, российским юристом, адвокатом Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, скажите, пожалуйста, как вообще самочувствие, настроение вашего подзащитного?
Самочувствие нормальное, настроение моего подзащитного немного смешанное, поскольку неизвестно еще, когда материалы уголовного дела вернутся в суд первой инстанции, и, соответственно, будет разрешаться его дальнейшее меропресечение. Поэтому он очень ждет этого момента.
А скажите, он все это время, он должен будет все равно, вот мера пресечения ему не изменена, то есть он все это время все равно должен будет находиться в СИЗО?
Да, до рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, в составе суда, он будет находиться в следственном изоляторе, потому что только в первой инстанции будет решаться вопрос о его дальнейшем мере пресечения.
Ольга, вот правозащитники говорят о том, что в Раздолинском суде там всего лишь 3 судьи, и все они уже в той или иной степени рассматривали дела, связанные с Владимиром Балухом, и поэтому необходим какой-то новый судья. Как обычно вот в практике решается такой вопрос, если необходимо поменять судью? Откуда его берут?
Смотрите, ситуация складывается следующим образом. Закон не позволяет судье, который ранее участвовал в уголовном деле, участвовать в последующем в уголовных делах, связанных с тем же подсудимым. Единственное, это не касается судей, которые рассматривали меры пресечения. Вот действительно, если все судьи уже ранее рассматривали уголовное дело в отношении Балухова, ранее рассматривали, то они не могут рассматривать данное уголовное дело. Соответственно, либо это должен быть какой-то прикомандированный судья, либо судья, отозванный из отставки.
Если такие судьи в Раздолинском районе?
Ну, пока нам об этом ничего не известно. Я вообще человек не местный, да, я не очень хорошо знаю этот суд. Вот, но, как мне пояснили другие адвокаты, собственно, судьи, конечно же, в отставке нет, потому что этого еще не произошло, да, только сравнительно недавно Крым стал принадлежит Российской Федерации, поэтому, что касается судей, которые прикомандированы, ну, я думаю, что будет как-то решаться этот вопрос. Сначала будет предварительное слушание, и, скорее всего, будет назначена председателем суда.
Понятно.
И там уже будем решать вопросы о дальнейшем рассмотрении уголовного дела, если оно вообще будет рассматриваться, потому что мы будем заявлять возвращение дела прокурору.
Угу. Понятно. Ольга, а если не в Раздольнинском суде, он может рассматриваться, этот процесс у украинского гражданина Владимира Балуха, может ли он рассматриваться в другом суде?
Я думаю, что вряд ли будут материалы уголовного дела переданы в другой суд. Ну, в принципе, это возможно.
Понятно. Ольга, еще такой вопрос. У Владимира Балуха осталась, вот в том доме, там, где он и жил, тоже осталась мать. Кто сейчас с ней?
Вы знаете, я так понимаю, что ей сейчас особо помочь некому. Ситуация сложилась следующим образом. Когда разрешался вопрос о его мере пересечения, почему-то суд посчитал, что за матерью подзащитного должен ухаживать его сын, который, собственно, здесь не проживает. То есть, соответственно, официально никто за ней сейчас уход не производит. Угу. Поэтому, собственно, ему и необходимо в первую очередь изменить данную меру пресечения.
Для того, чтобы он находился дома. Спасибо. Ольга Динзе, российский юрист и адвокат украинского гражданина Владимира Балуха, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что украинский гражданин Владимир Балух, который живет в Крыму, которого российский суд, подконтрольный Кремлю, вот этот крымский суд осудил к 3 годам и 7 месяцам колонии только за то, что, в принципе, да, человек вывесил над своим домом украинский флаг. Понятно, что нашли другую формальную причину, якобы в его доме нашли какие-то боеприпасы, к которым он даже не прикасался, и там нет его следов, но, тем не менее, факт остается фактом. Человек вывешивает над своим домом украинский флаг, и после этого его приходят и забирают, и сажают в тюрьму на 3 года 7 месяцев. Ну, и это не все. Знаете, в начале 2017 года, в принципе, в начале каждого года с момента российской оккупации украинского полуострова Крым, вот с февраля 2014 года, постоянно раздаются самые разные, знаете, такие вот пророческие заявления, которые каждый раз оказываются потом, ну, вот, знаете, просто как бы выстрелом в воздух. О том, что, ну, вот, знаете, сейчас вот эти какие-то там репрессии прошли, теперь уж точно никаких дальше репрессий не будет. Но не проходит и неделя, чтобы в Крыму не было каких-то очередных задержаний, очередных похищений, очередных новых судебных процессов, которые инициируют российские чиновники, которые де-факто контролируют украинский полуостров Крым. Вот в крымском поселке Молодежное Симферопольского района 2 октября в доме крымчанина Рената Сулейманова люди в масках провели обыск и увезли его в неизвестном направлении. В селе Мельничное Белогорского района Крыма утром 2 октября задержали 64-летнего Талята Абдурахманова и также увезли. В аннексированном Крыму 2 октября утверждают, что ликвидировали 3 ячейки исламской организации Таблиги Джамаат. Это такое аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Малоной Мухаммадом Ильясом. И главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей, обращение к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. Но в 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность. Вот дальше будем говорить об этих новых задержаниях. И с нами на связи руководитель Центрально-Азиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев. Это, извините, он не на связи. У нас мы сейчас послушаем это мнение. Мы его записали перед программой. Он в интервью «Крым Реалии» рассказал вот о мусульманском движении «Таблиги Джамаат». Давайте послушаем.
Мнение.
Ну, это такое миссионерское движение, созданное, где-то возникшее в 20-е годы, там, на территории Индии, Пакистана. Сейчас оно носит такой всемирный характер, оно абсолютно аполитичное, то есть вот то, что ему писывают там в России, вот оно весьма далеко от действительности. Участники этого движения, они ездят в разные страны, в разные места, иногда, вот, скажем, в соседние регионы, в соседний район, ведут проповедь, то есть призывают к исламу, там, соблюдению исламских норм, разъясняют правила. В России движение было запрещено еще в 2009 году специальным решением Верховного суда. В этом решении утверждается, что там это движение там стремится к созданию халифата, хотя оно никогда никогда не провозглашал о такой цели и не призывает к нему. Вот, также утверждает, что там движение якобы причастно к каким-то террористическим актам. Но это утверждение, оно основывается на фальсифицированной информации, представленной ФСБ. Я, между прочим, еще вот в интервью, которое я давал в 2014 году и позднее, говорил, что вот антимусульманские дела в Крыму, они не ограничатся только теми, кого там подозревают, обвиняют в принадлежности к Хизбу Тахрир, но затронуты и другие мусульманские сообщества. Я думаю, что это тоже не единственное сообщество, которое может подвергаться каким-то преследованиям в Крыму. Я думаю, что на очереди там через какое-то время будут последователи, участники коллективных чтений книг Саида Нурси, это известный грецкий теолог, вот, в общем, который тоже, в общем-то, в Крыму существовали еще и до 2014 года, сейчас продолжает существовать еще некоторая группа.
Мнение.
Напомню, что вы слушали Виталия Пономарева. Это руководитель Центральной азиатской программы правозащитного центра «Мемориал». И он рассказывал вот о мусульманском движении Таблиги Джамаат. Давайте послушаем. У нас есть сейчас еще звонок из Крыма. Добрый день. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Приветствую вас.
Владимир из Крыма.
Да-да, слушаем.
Я по поводу Балуха. Значит, вот ответьте мне на вопрос такой. Если бы я где-то в Украине, во Львове там или в любом другом населенном пункте, вывесил российский флаг и написал «Улица маршала Жукова». Что бы со мной было? Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос.
А, да, мне предлагаете ответить. Хорошо. Я вам отвечу, да. То есть, наверное, вас бы посчитали бы, по крайней мере, неадекватным. Но дело в том, что Крым – это территория Украины. Это, знаете, есть, это записано в Большом договоре о дружбе между Россией и Украиной, о том, что территория, стороны признают территории друг друга, признают границу друг друга, и в этом договоре записано, что Крым – это территория Украины. И Владимир Балух имел полное право повесить государственный флаг своей страны над своим домом. А вот, ну, вешать, конечно же, флаг над своим домом на территории Украины, в том числе и российский, в этом нет ничего предосудительного, да, понятно, что, но при этом Украина не является российской территорией. Ну, а мы продолжаем сейчас обсуждать вот новые задержания, которые прошли в Крыму. Дальше будем это делать с Энвером Кадыровым, председателем правления организации «Правозащитное движение Крыма». Энвер, приветствую.
Здравствуйте.
Энвер, такой вопрос. Да, вот люди, которых задержали, и говорят о том, что якобы они причастны вот к этому движению Таблиги Джамаат. А что говорят сами люди, и что говорят их родные или те люди, с которыми вам удалось пообщаться?
Ну, мое мнение и мнение людей, которые были свидетелями этих обысков, да, было и остается таким, что эти люди вообще безобидные люди. Вот комментарии людей, тех, которые присутствовали, наблюдали за теми обысками, которые проходили, говорили о них про то, что они очень отзывчивые, всегда приходили на помощь, никаких каких-либо экстремистских по взглядам российских властей лозунгов они не произносили. Вот, мирные, миролюбивые люди. Да, и за что...
А почему тогда, почему, на ваш взгляд, тогда к ним пришли? Ну, вот тот же самый Виталий Пономарев, он говорит, что вот это все как бы большая волна просто антимусульманских дел в Крыму, и неизвестно, кому придут дальше.
Ну, по большому счету, Россия спроецировала свою реальность на Крым. Надо сказать, что Кремль желает контролировать мысли всего общества, всех организаций, групп населения через подконтрольные им структуры, там, муфтияты, патриархаты и так далее. Вот, пытается контролировать всеми методами. Любое инакомыслие, которое невозможно контролировать, оно попадает под запрет. И вот это вот количество, большой список организаций, которые как бы не подконтрольны Кремлю, они входят, начиная с 2003 года, да, решение Верховного суда вносится в список так называемых террористических экстремистских, там наряду, ну, действительно, там с террористическими организациями, которые берут на себя там ответственность.
Понятно. Спасибо, Энвер. Извините, мы уже заканчиваем. Наше время в эфире истекло. Энвер Кадыров, председатель управления организации «Правозащитное движение Крыма». Это радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсон. Главные темы выпуска. 4 задержанных крымчан доставили в изолятор. Пассажиры ВИМ-авиа улетят, но если будут места. И в Киеве стартуют курсы крымско-татарского языка. Далее подробнее. 4 крымчан, которых задержали российские спецслужбы, утром 2 октября доставили в изолятор временного содержания в Симферополе. Это Ринат Сулейманов, Арсен Кубидинов, Сыран Мустафаев и Талят Абдурахманов. Их обвиняют в создании экстремистской ячейки. Об этом в комментарии «Крым Реали» рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров.
Значит, кроме Абдурахмана Талята взяли еще 4 из села Молодежных под Симферополем. Это по Зенковской трассе. Есть такое село, там взяли еще 4 и предъявляют им статью 282 прим-1. Это организация экстремистской ячейки.
В рамках допроса задержанные согласились давать показания. Также российские силовики записали образец голоса Рината Сулейманова для фоноскопической экспертизы, рассказывает адвокат Эдем Семидляев.
Он решил давать показания, потому что он сказал, что мне скрывать нечего. Также следователь попросил дать образцы голоса. Он также спокойно дал образцы голоса. Но это говорит только об одном, что есть либо аудио, либо видеозапись. Это прослушка, либо какая-то скрытая съемка, каких-то встреч.
Пассажиры российской ВИМ-авиа смогут пользоваться услугами других авиакомпаний при наличии у тех свободных мест. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь. Также там добавили, что пассажиры ВИМ-авиа допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом авиакомпании, предоставляющей перелет. Авиакомпания ВИМ-авиа 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве. В Киеве открывают разговорные курсы крымско-татарского языка. Об этом сообщило государственное предприятие «Крымский дом». С начала октября дважды в неделю желающие смогут бесплатно посещать занятия. По словам организаторов, курс идеально подойдет для тех, кто уже владеет базовым уровнем крымско-татарского языка и хочет чувствовать себя более уверенно в бытовой и деловой беседе, а также для тех, кому не хватает языковой практики. И о погоде на сегодня. Обещают в Крыму похолодание, температура воздуха прогреется до 16 градусов с плюсом. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом сегодня работают в штатном режиме. В студии Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реали».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто сейчас присоединился к радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. И напомню, что радио «Крым Реали» можно слушать на территории полуострова на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 549 кГц утром в 7.35 и днем в 12.10. Ну а также нас можно смотреть на канале в YouTube и в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Сейчас идет прямая трансляция нашей программы. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926 8 800 10 06 926. Задавайте свои вопросы, высказывайте комментарии. Ну а жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044 490 2905. Звоните, ваше мнение действительно важно для нас. Итак, о чем мы дальше будем говорить?
Тема дня.
На экраны российских кинотеатров и кинотеатров аннексированного полуострова вышел новый фильм режиссера и продюсера Алексея Пиманова. Того самого Алексея Пиманова, который возглавляет российский медиахолдинг «Звезда». И того самого Алексея Пиманова, которому запрещен въезд на территорию Украины с 2014 года. Фильм Пиманова называется «Крым», как оригинальное название, и в нем рассказывается история российской оккупации полуострова. Понятно, что фильм этот не документальный, поэтому история оккупации там показана через историю двух главных героев – жителя Севастополя и киевской журналистки, вот журналистку, по-моему, зовут Алена. Фильм Алексея Пиманова «Крым», кстати, уже стал лидером российского проката, собрав за выходные более 161 миллиона рублей. Так, во всяком случае, сообщал в понедельник 2 октября портал кинобизнес.ком. Но, тем не менее, значит, многих жителей России этот фильм не устраивает. Многие негодуют по его поводу. Даже больше того, значит, многие жители аннексированного Крымского полуострова тоже разозлились, посмотрев этот фильм. Или даже, наверное, не смотрев этот фильм. Так вот, с какой целью российское руководство за счет государственных средств финансирует подобные российские кинопроекты? Как работает российская кинопропаганда внутри страны и за ее пределами? Вот все это мы и обсудим в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Словно. И никому этого не остановить.
Такие решения принимают раз в 100 лет.
В российский прокат вышел фильм Алексея Пиманова «Крым». В сюжете речь о событиях весны 2014 года, аннексии полуострова. Действия разворачиваются на фоне любовной истории киевской журналистки и молодого человека из Севастополя. По сценарию, после событий революции достоинства в Крым должны якобы приехать бандеровцы, чтобы сделать из крымчан украинцев. И соседней России, по мнению автора фильма, ничего не остается, кроме как защищать так называемый русский мир. Пользователи соцсетей соседней России аннексированного Крыма окрестили киноленту дешевой пропагандистской подделкой. Немного позже редактор российского сервиса «Кинопоиск» Елизавета Сурганова заявила, что более 50 тысяч аккаунтов сайта взломали ради улучшения рейтинга фильма «Крым». Промоутеры картины также воспользовались так называемым административным ресурсом. Накануне премьеры из разных регионов России стали поступать сообщения о том, что местные чиновники просят директоров школ обеспечить организованный просмотр ленты «Крым» ученикам. В России явка на премьеру оказалась плачевной. А вот в некоторых крымских кинотеатрах билеты буквально размели. Но большее количество положительных отзывов фильму это не принесло. Картина не осталась без внимания критиков. Так, популярный журнал «Максим» иронично описал излишнюю идеальность главного героя морпеха Саши. А кинокритик Мария Кувшинова на ресурсе «Афиша» назвала ленту, цитирую, «наивной, вынесенной из прошлого века пропагандистской возможностью кинематографа». А в адрес режиссера написала, что автор «Идеи Крыма» Сергей Шойгу и режиссер Алексей Пиманов, вероятно, действительно думают, что достаточно создать кинематографический аналог памятника Калашникову, распределить его на 1500 экранов, рекомендовать к просмотру в вузах и военных частях. И официальная российская версия событий весны 2014 года утвердится навсегда.
Крым в центре внимания.
В 2018 году в России будут выборы президента этой страны, чуть было не сказал президента Путина. Но, и причем эти выборы назначены на тот самый день, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым. А сейчас на экраны России, аннексированного Крыма, вышел фильм. Художественный фильм, уж там высоко или низко художественный, другой вопрос, но тем не менее фильм с таким же названием «Крым». Вот этот фильм мы и обсуждаем. Почему он появился, для чего он появился и почему, кстати, многие россияне недовольны этим фильмом. Обсуждать мы это будем с Евгением Магдой, украинским политологом, директором Центра общественных отношений. Евгений, приветствую.
Доброго ранку.
Евгений, ну, ваша оценка этому фильму «Крым». Кстати, вы смотрели или собираетесь его смотреть?
Ну, у мене тут, знаєте, як відома фраза, не читав, но осуждаю.
Так.
Не дивився, але добре розумію і для чого він знятий, і чому він знятий, і відгуки, в тому числі на сайті російського редакції «Радіо Свобода», де стаття про цей фільм називається «Тріумф Молі». ну, це така дещо перегукується з відомим фільмом «Тріумф волі» Лені Ріфеншталь, відомої кінорежисерки, яка знімала фільм про Третій Рейх. Тут, звичайно, не про Рейх. Тут йде вхід, ви слушно зауважили, на рівні підсвідомості підготовка до президентських виборів Путіна в березні, 18 березня 2018 року. І зрозуміло, що тема Криму має звучати достатньо гучно. А якщо ми подивимось, хто є творцем цього фільму, то все стане зрозуміло.
А кто, кто являє, почему должно быть вот по имени режиссера или продюсера, почему должно стать все понятным?
Ну, тому що Олексій Піманов, який створив цей фільм, можна сказати, він очолює об'єднання «Красна Звезда», яке, власне, є в складі Міністерства оборони, тобто це, можна сказати, ідеологічна служба російських збройних сил. І, ну, для мене було б дивно очікувати від людини, яка посідає цю посаду, чогось рівно віддаленого, чи хоча б просто цікаво. Ну, звичайно, це дещо краще, ніж учбовий фільм про опанування якоюсь вогнепальною зброєю чи бронетехнікою, але я так зрозумів, що Піманов, як людина, яка ідеологічно вивірена, бо вона 20 років вела програму «Воєнний магазин» на російському телебаченні, то і відповідно.
Понятно. Евгений, скажите, стоит ли Україні опасаться этого фильма, вот появления этого фильма, что именно его могут воспринять как правду такую, знаете, вот потому что люди вот в наше время очень часто художественные фильмы воспринимают как документальные.
Ну, ви знаєте, я розумію, що в кінопрокаті України його не буде, це ясно, так? Чи буде він на ринку Петрівка київському, де продають відеофільми? Я думаю, на жаль, буде. Ну, бо там з'являється багато фільмів, ну, але тут можна було б це питання вирішити навіть за рахунок неформальних домовленостей, щоб він не з'явився. Перекрити канали доступу в YouTube до нього, ну, я не думаю, що варто, тому що українці за 3,5 роки достатньо добре зрозуміли для себе, кожен, хто хотів, чим є анексія Криму і які вона наслідки має для України. Але от те, що цей фільм будуть показувати в інших країнах пострадянського простору, то, знаєте, ті відгуки про його якість, це навіть добре, тому що, ну, люди ж не всюди дурні. І коли орієнтуються на те, що люди дурні, то це, як правило, грає проти тих, хто так вважає.
Угу. Потому что еще в феврале 2017 года Алексей Пиманов говорил о том, что он собирается этот фильм потом показывать в разных странах мира. Ну и, конечно же, выложить в интернет. Он сказал, есть же интернет, сперва выйдем в прокат в России, а потом выложим в онлайн-кинотеатрах. И даже не буду серчать, если кто-то на Украине незаконно скачает этот фильм. Мы продолжаем обсуждать фильм «Крым», который появился вот только в прокате в России, а также на аннексированном России Крыме, в крымских кинотеатрах. Но вот что самое интересное, очень многие люди, которых опрашивали, да, они недовольны этим фильмом и высказывают это и в социальных сетях, и в интервью самым разным телеканалам, самым разным корреспондентам и радиостанциям. Давайте, кстати, послушаем вообще, вот что говорят крымчане, это крымчане у нас, да, по поводу этого фильма.
Мнение.
Впечатление хорошее, очень впечатление, но неожиданный сюжет. Я рассчитывал увидеть события какие-то в Симферополе, а их-то и не было. А было то, что как бы скрыто от глаз жителей Крыма. Ну и конец какой-то, ну, немножко не совсем четкий, ясный.
Ну, я все это прекрасно знала, но еще раз пережила. Все правильно. Что больше всего? Крымские виды.
Отлично. Отлично. Мы даже такое не ждали.
Мнение.
Но здесь есть довольные, есть недовольные. Крымские виды отмечают, тут говорят, что... И даже кинокритики отмечают, что лучше всего в этом фильме сыграли себя крымские виды. То есть крымские пейзажи, они были великолепные. Им не пришлось прилагать много усилий для того, чтобы себя сыграть. Евгений Магда, напомню, у нас на связи украинский политолог и директор Центра общественных отношений. Евгения, на ваш взгляд, почему вот все-таки многие крымчане и многие россияне говорят о том, что вот они не увидели, знаете, там, крымской весны, а увидели просто вот там российскую армию и все?
Ну, тому що кожній людині властиво все-таки орієнтуватися, ну, якщо Крим, фільм з назвою «Крим», і в Криму його демонструють, то вони хочуть побачити те, що відбувається в Криму. Але ви ж розумієте, що показувати події того, що називають «Кримська весна», це з точки зору Росії не зовсім правильно. Бо тоді виникає питання подій навколо захоплення Верховної Ради Криму, навколо протистояння з кримськими татарами. Хтось почне згадувати про Ахтема Чийгоза, чи про Ільми Умерова, про Решата Аметова, якого вкрали і вбили. Тобто, ну, можна несподівано збурити те, що збурити абсолютно не потрібно. Тому, відповідно, обмежились видами Криму. Ви праві, що кримські пейзажі, їх важко зіпсувати. Ну, хіба що те, що вони фігурують в такому пропагандистському фільмі. А взагалі, ну, я б тут хотів нагадати, що тема кіномистецтва, вона в російському, ну, ідеологічної ролі російського кіно, вона вже давно. Якщо ви пригадаєте небезталанний, в принципі, серіал «Ліквідація», який, здається, в 2009 році вийшов на екрани, то там були бандерівці ледь не під Одесою в 1945 році. Мене це дещо дивувало. Тепер я розумію. Ну, таких прикладів достатньо. Ну, найбільш такий показовий, це відомий фільм «Ми з будущого», де відповідним чином вояка УПА зображено. Тобто, і це, ну, і там відомий фільм «Матч» про події в Києві, до якого теж відомі російські політтехнологи долучались. Тобто, нічого дивного в цьому плані нема. Угу. Але те, от, що розповів перший респондент, те, що його здивувало, що не показували події в Криму, це дуже показово, бо в Криму все-таки у людей, які хоч трошки мислять, стає все більше питань. Чому ситуація розвивається в такий спосіб, а не в інший? Я так розумію, що цей фільм, він серед цього не дає відповідь на багато питань, якими переймаються звичайні кримчани.
Понятно. Спасибо. Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра общественных отношений, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот фильм господина Пиманова «Крым», который вышел на экраны российских кинотеатров, также на экраны кинотеатров в аннексированном Крыму. И очень много, знаете, интересных рецензий. Буквально пару моментов сейчас вам прочитаю. Например, на севастопольском сайте «Примечания» появился материал под названием «Запретите Крым, а не Матильду». Нет народа волеизъявления, нет того, чем в те дни на самом деле жили крымчане, нет пророссийских настроений, которыми был пропитан воздух, есть только абсолютно странная дешевая войнушка эдакая, пиу-пиу из пистолета в руках молодых парней, прыгающих по Ай-Петри и Балаклаве. Но это вот для тех, кто не смотрел фильм, в принципе, был как бы краткий пересказ этого фильма. Почему так? Почему многие недовольны этим фильмом? И действительно ли этот фильм сыграл свою роль, вот такую пропагандистскую роль, которая ему была уготована, а далее об этом будем говорить с Михаилом Савой, российским политбеженцем и доктором политических наук, председателем правления экспертной группы «Сова». Михаил, приветствую.
Доброе утро.
Михаил, ваша оценка этому фильму? Вот как вы его восприняли, фильм «Крым», если смотрели, конечно?
Ну, это, безусловно, элемент российской государственной пропаганды. Это в большей степени пропаганда, чем искусство. Но это пропаганда, которая ориентирована на определенный сегмент. То есть, когда мы говорим о том, что есть люди, в том числе в Крыму, которые недовольны этим фильмом, нужно понимать, что пропагандистских фильмов в России снимается достаточно много. Это как бы художественные фильмы, но все они несут пропагандистский заряд, направленный на свою конкретную целевую группу. Этот фильм тоже найдет... уже нашел свою целевую группу, в том числе это люди, которым интересен не сюжет, а которым интересны красивые виды. Это люди, которым интересны войнушки и прыгающие парни. То есть я начал с того, что это элемент, это не вся российская пропаганда, это один из ее элементов.
Угу. Хорошо. Ну вот смотрите, есть еще один интересный момент, за что, например, критикует его журнал «Максим». Но я, наверное, в другой ситуации бы не стал бы цитировать этот журнал, но тем не менее, уж очень получилась интересная рецензия. Там, судя по кино, всюду житуха столь сочная и красивая, что даже непонятно, чем так плохо жилось крымчанам под украинским гнетом. Тут авторы фильма допустили, конечно, идеологический промах. Посмотрим, расстреляют ли кого-нибудь из них в назидание. Ну вот и что странно, россияне, крымчане и бесноватые бандеровцы, ну это так в рецензии написано, весь фильм переговариваются на безупречном русском, как будто и не было в тех краях, отродясь, никакого акцента. Это опять недоработка автора фильма. Вообще имело смысл речь всех украинцев в фильме дублировать на немецком языке. Тогда было бы проще понять, где какой враг. Ну вот так вот, да, пишут про этот фильм, достаточно не скрывая своего ироничного отношения. Но, на ваш взгляд, даже вот в таком виде этот фильм все равно будет работать как часть пропаганды?
Да, конечно, он будет работать как часть пропаганды. Дело в том, что для людей, которым он предназначен, не имеет значения, есть акцент или нет акцента. Им мало интересны антуражи квартир, насколько там все богато или не очень богато. До них доносят совершенно простые идеи. Эти идеи не могут быть сложными, потому что они доносятся до простых людей. И это один из главных законов пропаганды. Здесь очень важно не перегнуть, не истончиться, а дать людям именно то, что они в состоянии проглотить. Поэтому вполне себе рабочий элемент пропагандистской системы современного путинского режима.
То есть, и вы думаете именно поэтому, то есть не случайно этот фильм уже занял первые строчки по количеству денег, по количеству зрителей, по количеству денег вот в эти выходные на территории России?
По поводу количества зрителей не знаю.
Я приводил в начале просто программы данные одного из кинобизнес-порталов России, которые говорят, что он обошел там даже американские какие-то блокбастеры на эти выходные.
Да, да. Вполне возможно. Я знаю, что для подготовки внедрения этого фильма, вот слово «внедрение» очень уместно, использовались не самые чистые технологии, в частности, шла накрутка на многих сайтах, то есть взламывались аккаунты людей для того, чтобы увеличить количество якобы заинтересовавшихся этим фильмом. Но эта методика тоже дала свои результаты. Если верить вот этим бизнес-показателям, а им, вероятно, можно верить, то на первом этапе фильм популярен. Он, что называется, идет по стране.
Угу. Да, смотрите, есть еще один момент. Еще в феврале 2017 года в интервью «Комсомольской правде» Алексей Пиманов говорил о том, что он делает просто-напросто такую вот историю, да, не историю историческую, а вот просто историю двух людей там. Причем здесь там ватники, укропы, майдануты и все остальные. Основная часть украинцев, которая посмотрит это кино, поймет, что это история, и про них тоже. Думаю, в конце все будут плакать. На ваш взгляд, не лукавит здесь господин Пиманов, когда говорит о том, что он снимает просто вот такую человеческую историю?
Да, он здесь лукавит. Человеческая история в данном случае упаковка. Это то, что воспринимается людьми, это то, что вне зависимости от политических ориентаций человек готов посмотреть. Ну, одному человеку всегда интересна история другого человека. Но главное, если мы говорим о фильме как элементе пропаганды, это то, что завернуто в эту упаковку. А вот там есть некие идеи, вполне себе очевидные. Опять же, это классический ход пропагандистского инструмента. Создать красивую упаковку. Эта упаковка снимает фильтры критического мышления у человека. Что называется, войти к нему в мозг. А там уже упаковка раскроется, и человек проглотит ту идею, которую ему хотели донести.
А какая, на ваш взгляд, основная идея этого фильма? Вот что хотел донести господин Пиманов?
Вот я предполагаю, что в русле той идеологии постправды, которую Путин сейчас выстраивает в России, там есть одна незамысловатая, но очень важная идея. Смены режимов, смены формы правления, даже смены государственной принадлежности, они не столь важны. Главное, вот, что есть люди и люди. Отношения между ними вечны, а все остальное, так сказать, второстепенно, и это можно задвинуть за скобки.
Угу. То есть такая идея, на ваш взгляд. И, кстати, как вы думаете, стоит ли Украине каким-либо образом, да, реагировать на этот фильм? Ну, чтобы он, знаете, не был в мире, не пошел, не знаю, в прокате, как вот, знаете, практически как документальное кино про события в Крыму 2014 года.
Стоит ли на это реагировать?
Да.
Понимаете, нужно ли отвечать пропагандой на пропаганду? Да, нужно. Но не факт, что это должна быть симметричная пропаганда, не факт, что нужно говорить именно об этом фильме. Это будет только повышать интерес к нему.
Понятно.
Необходимо делать свою пропаганду.
Спасибо. Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы обсуждаем фильм «Крым» российского продюсера-режиссера господина Пиманова, который вышел в прокат на территории России, а также в кинотеатрах аннексированного России украинского полуострова Крым. Далее будем говорить с Сергеем Костинским, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радио. Вещание. Сергей, приветствую вас.
Доброго дня, пан Александр.
Сергей, скажите, на ваш взгляд, вот насколько опасен для Украины этот фильм?
Ну, я вже написав у себе в Фейсбуці думку щодо цього фільму. Мені здається, ну, що показувати його в Україні сенсу немає, тому що це, ну, пропагандистський фільм, брехливий, який виконує замовлення Кремля, але для Росії, я думаю, що він корисний. Треба, щоб в Росії подивилися цей неякісний фільм, от, плювалися після його перегляду, жалілися на те, що витратили кошти, і щоб ця тема вже просто набридла росіянам, тема спасіння Кримського півострова. От, мені здається, саме таку функцію фактично він і виконує.
То есть вы думаете, что он сыграет на... То есть как бы наоборот он сыграет, да? Не россияне не больше станут любить там захват Крыма и события 2014 года, как-то ими гордиться, а наоборот все произойдет?
Я думаю, что он выключит точно контроверсийную реакцию. Я дивлюсь, например, реакции российских блогеров, которые делают огляды на российские фильмы. Чекаю на огляд такого впливового блогера, як Bad Comedian. Мені здається, що, ну, я бачу розгромні рецензії, і я бачу, що просто набиває оскомину подібна кінематографія в Росії.
Понятно. І ще такий вопрос. А от що собирається делать Україна, якщо вам известно, для того, щоб розказувати миру свою, вот, ну, то, как происходило на самом деле в феврале-марте 2014 года, как происходила вот эта российская аннексия украинского полуострова Крым?
Знаете, вот как бы это был шедевр, который мог бы брать участие в международных фестивалях, то я думаю, что это был бы такой действительно впливовий пропагандистский инструмент, который бы мог формувати какую-то думку відносно Криму. А це, звичайно, шаблонна туфта, на яку витратили близько 7 мільйонів доларів. Я не бачу взагалі будь-якого впливу цієї картини. Ця стрічка, ну, це викинуті кошти, якщо чесно. Її неможливо дивитися.
А чому, на ваш взгляд, Сергій, ще один вопрос в завершенні бесіди. Скажіть, а чому до сих пор не появилось ніяких українських кінолент художественних про события 2014 года? Ви, може бути, просто можете предположити, чому так произошло?
Знаєте, от я думаю, що такі фільми треба дуже до них дуже акуратно підходити, тому що є ризик зняти абсолютно аналогічний пропагандистський фільм або абсолютно аналогічний фільм неякісний. Мені здається, що краще нехай пройде час, але все ж таки колись буде створено гарний сценарій, і цим фільмом займеться якісна команда, яка це зробить. Дивіться, давайте ми перш за все дочекаємося фільму «Кіборги». Це така перша спроба зняти фільм на події, які відбуваються на Донбасі. Тобто нам потрібні якісні фільми, і нехай вони будуть створюватися не одразу,
але щоб це можна було дивитися, і люди, які брали участь в цих подіях в Криму і бачили всередину і знають, як це було, щоб вони могли сказати, що дійсно це є правда, так було, і щоб вони підтримали цей фільм.
Спасибо. Сергей Костинский был с нами на телефонной связи, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Напомню, что сегодня мы обсуждали фильм «Крым», который снят российским продюсером и режиссером Алексеем Пимановым. И вот многие, знаете, многие и крымчане, а еще большее количество россиян говорят, что Пиманов показал неправду. Он абсолютно не показал, знаете, там российские флаги каких-то людей, которые звали российскую армию, а показал только российскую армию, которая захватывает Крым. И тут впору вспомнить о том, что, скорее всего, господин Пиманов в этом отношении показал правду, потому что не было никакого референдума, а была банальная оккупация украинского полуострова Крым российскими войсками, что и показал господин Пиманов в фильме «Крым». Всего вам доброго!
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсон. Главные темы выпуска. В аннексированном Крыму перевыполняют план мобилизации. Российские военные избавляются от предателей Украины. Возле Земли пролетел астероид размером с автобус. Далее подробнее. В оккупированном Красноперекопске выполнили план призыва 2017 года на 110%. Такие цифры озвучил подконтрольный России военный комиссариат города. По этому показателю Красноперекопский район занял второе место на полуострове. После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд продолжают набор крымчан в ряды своей армии, чем нарушают международное законодательство и решение Генеральной Ассамблеи ООН, которая это запрещает. Российские вооруженные силы постепенно избавляются от бывших украинских военных, которые в 2014 году изменили присяги и перешли на сторону захватчиков Крыма. Таким мнением в эфире радио «Крым. Реалии» поделился украинский военный эксперт Олег Жданов.
К ним пристальное внимание спецслужб. И любое поведение, это, ну, в принципе, охота на ведьм. А любое поведение, которое будет нестандартно или какие-то контакты с людьми, с материковой Украины могут вызвать подозрения, и тут же будет предъявлено обвинение в шпионаже.
В Севастополе выполнили лишь 50% запланированного ремонта дорог. Об этом заявил подконтрольный Кремлю директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. Поэтому российские власти Севастополя решили направить 370 миллионов рублей дополнительно на капитальный ремонт магистрали. 6 объектов планируют закончить в этом году, 3 дороги оставят на 2018. Астероид размером с автобус пролетел 2 октября на сравнительно близком расстоянии от Земли. Об этом пишет space.com. Скала, которую назвали 2017 SX-17, была на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты. Этот астероид был обнаружен 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней. Размеры небесного тела составляют примерно 8 метров в ширину, а максимальный размер в поперечнике составляет 14 метров. И о погоде. Сегодня синоптики обещают в Крыму похолодание. Температура воздуха прогреется до 16 градусов с плюсом. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом сегодня работают в штатном режиме. В студии Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Бона Тарда. Здравствуйте, мои дорогие. Это радио Крым Реалии. Я поприветствовал вас сегодня по-каталонски. Вот по-каталански даже, наверное, это, потому что язык каталанский. Как вы догадываетесь, сегодня вот в этой программе мы будем говорить про референдум в Каталонии. А делать мы это будем вместе с вами на частоте 549 кГц, где выходит радио Крым Реалии. Нас можно слушать 24 часа в сутки на частоте 105,9 FM, а на частоте 549 кГц на средних волнах с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. Но вы можете нас не только слушать, можете нас также смотреть в YouTube, а также на Фейсбуке, и еще можете также нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные по этому телефону. Номер телефона для звонков с материковой Украины, из других регионов Украины 044-490-2905. Звоните, действительно, нам интересно узнать ваше мнение. Я бы сегодня поставил так вопрос, да, вот видите ли вы какие-либо параллели в этом самом каталонском референдуме, референдуме, который прошел в Испании, или так называемом референдуме, с теми событиями, которые происходили, например, в Украине в 2014 году, когда Россия захватывала украинский полуостров Крым. Или не видите, тогда, может быть, у вас есть другое мнение и другое какое-то, другое описание тех процессов, которые происходят сейчас в Барселоне. На самом деле, все, что происходит в Европе, это достаточно важно, потому что Европа один из таких, знаете, экономических центров и центров принятия решения на нашей планете Земля. Поэтому именно об этом мы и будем говорить в ближайшие несколько минут.
Тема дня.
Итак, в автономной области Испании под названием Каталония в воскресенье 1 октября местные власти провели референдум, ну или так называемый референдум о независимости региона. Правительство Испании, в свою очередь, этот референдум не признало. Больше того, всячески препятствовало его проведению. Так вот, чем же закончится проведение этого самого референдума или так называемого референдума в Каталонии для Испании и для Европы? Что нужно знать нам об истории каталонцев, если эта история на самом деле имеет какое-то отношение вот к сегодняшнему дню? И стоит ли проводить параллели между референдумом в Испании и теми событиями, которые были на украинском полуострове Крым в феврале-марте 2014 года? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В Каталонии 1 октября состоялся референдум за независимость от Испании, который официальный Мадрид признал незаконным и предупредил о возможных последствиях. В день голосования полиция изымала урны и закрывала избирательные участки, но представитель региона Рауль Ромева заявил, что голосование состоится во что бы то ни стало.
Очевидно, что в этих условиях мы не можем организовать референдум, который хотели бы, но в любом случае мы его проведем. Мы в состоянии четко и твердо заявить, референдум состоится. Мы полны решимости сделать так, чтобы голосование состоялось гарантированно. Мы знаем, что не все избирательные центры открылись, но очевидно, что все, кто хочет голосовать, смогут это сделать.
Случились столкновения активистов и полиции. В них пострадало почти 500 человек по версии испанского правительства и более 800 по версии чиновников Каталонии. Также получили травмы более 10 силовиков. Полиция региона сообщила о 3 смертях, но в ведомстве заявили, что это криминальный случай, который не связан с референдумом. После голосования лидер каталонского движения за независимость Карлес Пуджемон заявил о том, что Каталония заслужила свое право быть отдельным государством.
Каталония завоевала право быть независимым государством в форме республики. Правительство, которое я возглавляю, в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии. Мы завоевали право на признание. Миллионы людей выразили свою волю контролю громко и четко. Вы заставили себя услышать. А у нас, как у правительства, нет иного выбора, как следовать воле народа. Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой озвучил официальную позицию властей.
Референдум, который попытался перечеркнуть нашу конституцию и дать независимость части нашей страны, не учитывая мнение всего испанского народа, просто не случился. Я говорю от лица правительства Испании, я его глава, и выполнил свой долг в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Я всегда предлагал честный и искренний диалог, но всегда в рамках закона и с соблюдением принципов демократии.
После объявления предварительных результатов голосования жители по всему региону пели гимн Каталонии. Каталонские власти заявляют, что общая явка на референдум составила 42,3% от всего населения. На нюансы в итогах голосования обратила внимание испанская газета «El Mundo». По их данным, общая сумма голосов составила почти 101%. Это при том, что неподсчитанными осталось 15 тысяч бюллетеней. «El Mundo» допускает, что власти региона неправильно посчитали проценты голосования. Каталония ожидает поддержки со стороны Евросоюза, однако реакции официального Брюсселя на произошедшие события пока нет.
Репортаж. Ну и, собственно говоря, уже есть реакция официального Брюсселя. Вот, например, комментарий представителя главы Европейского Союза Маргарити Сасхиниса. Давайте послушаем.
Согласно Конституции Испании, вчерашнее голосование в Каталонии не было законным. Это внутренний вопрос Испании, который должен решаться установленным в стране конституционным порядком. Мы призываем стороны конфликта очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие не может быть использовано как инструмент политики.
Это был комментарий представителя главы Европейского Союза Маргарити Сасхиниса. Ну и мы продолжаем обсуждать референдум, который состоялся в минувшее воскресенье в Каталонии, в этой восточной области Испании. И делать мы это будем с Павлом Кириленком, блогером, гидом, экскурсоводом в Барселоне. Павел, приветствую.
Доброе утро.
Павел, скажите, пожалуйста, вот насколько Барселона вообще... Вы сейчас в Барселоне, да, находитесь?
Я в Барселоне, да.
Скажите, вот Барселона, как главный город Каталонии, вот вообще живет желанием независимости. Насколько, не знаю, этот... аромат независимости присутствует в городе?
Это очень ощущается. Вот этот весь праздник непослушания, он у нас уже длится буквально, ну, как минимум месяц, можно сказать, вот начиная с начала сентября, и это чувствуется каждый день. Даже когда нет каких-то больших манифестаций, все равно в городе что-то происходит, какие-то мелкие низовые акции. Каталонцы, они очень разнообразно умеют выражать свой протест самыми разными способами, и это чувствуется постоянно.
А как это происходит в основном? Вот протесты, ну, не знаю, то есть что это делается?
Ну, это, как правило, либо какие-то мелкие и не очень манифестации. Ну, вот, например, у нас сейчас захвачен полностью университет Барселоны. 20 числа, когда было арестовано несколько каталонских политиков, началась такая фаза силового противостояния. Студенты захватили университет, там такой небольшой, ну, штаб революции, можно сказать, там маленький палаточный городок, там у них сбор продовольствия, и постоянно происходят какие-то акции на площади возле исторического корпуса университета Барселоны. На сегодня у нас назначена общенациональная каталонская забастовка. То есть фактически не будет работать абсолютно ничего. Будут какие-то минимальные только минимумы, установленные для работы метро, медицинских служб и так далее. То есть город фактически будет заблокирован. И вот сейчас начинается, судя по тому, что я вижу, волна протестов у офисов испанской полиции. Вот, то есть постоянно какая-то протестная активность в городе идет.
Павел, скажите, а на вот эта протестная активность, где та граница, до которой готовы идти те вот, не знаю, ну, жители Каталонии, да, в борьбе за свою независимость, по вашим ощущениям? То есть вот по настроениям, которые они высказывают?
Они могут быть очень упрямы в этом своем движении, но мне кажется, граница пролегает в применении насилия, на которое никто совершенно не готов, во-первых. Во-вторых, никто не хочет, чтобы оно состоялось. Я имею в виду насилие со стороны именно каталонцев, ну, потому что насилие со стороны полиции, оно уже состоялось, мы вот его уже видели пару дней назад. Все это движение здесь, оно настолько подчеркнуто пацифистское и ненасильственное, насколько это вообще можно себе представить.
Павел, а скажите, да, вот это конечная цель всего этого движения, чтобы что появилось? Независимое государство, больше полномочий, вот что? Вот как они видят эту конечную цель своего путешествия?
Мы сейчас говорим о
каталонцах.
О политиках?
Да.
О политиках или о простых людях?
О простых людях, наверное, да, больше, потому что политики, наверное, могут обещать много. А вот что вкладывают в понятие независимость простые люди, простые каталонцы?
Вы знаете, сложный вопрос, потому что сколько людей, столько будет объяснений этого. И я думаю, что независимость, провозглашение независимого государства, это, конечно, мечта многих, но большая часть людей, конечно, согласилась бы и с меньшим компромиссом, если бы он был предложен. Вот. Проблема в том, что люди в массе своей чувствуют себя довольно возмущенными в этой ситуации, большинство каталонцев, а центральное правительство, оно не предлагает никакого совершенно им выхода из этой ситуации, оно не предлагает никаких изменений вообще. То есть Мадрид настаивает на том, что все должно остаться так, как сегодня, потому что и так все хорошо.
Ага. А вот. Действительно ли хорошо или плохо? То есть вот если сравнивать с другими регионами Испании, и с экономической точки зрения, Каталония, она лучше выглядит или хуже?
С экономической точки зрения, Каталония – это бесспорно мотор экономики Испании. Она, конечно, не выглядит хуже остальных регионов, но есть определенное ощущение несправедливости в перераспределении этого дохода.
Угу. То есть, как бы требуют, чтобы оставляли больше налогов, если, ну, другими словами можно выразиться так.
Ну да, вкратце ситуация такая, что Каталония платит деньги в центральный бюджет, обратно получает в виде инвестиций гораздо меньше, чем то, что она платит. И в итоге Испания при всей своей экономической разнообразности, да, то есть есть регионы богатые, есть регионы гораздо более бедные, в инфраструктуре этого незаметно. То есть дороги везде одинаково хорошие, и зачастую даже поехав в более бедную Андалусию, каталонец может увидеть там более новые, более удобные электрички, чем себя в Каталонии видит. И вот это, конечно, обижает и возмущает. Почему так мы работаем больше, а вот на инфраструктуре это лучше отражается вот у тех, кто не так трудолюбив. Вот в этом плане их обижает.
Павел, и тем не менее, да, на ваш взгляд, тогда что же стоит в основе вот этих протестов, в желании каталонцев получить независимость там или большую автономию? Это экономика или просто, не знаю, идеология, то, что вот они чувствуют себя отдельным народом, каталонцы, и поэтому они хотят отдельное государство или гораздо больше полномочий?
Я бы сказал, что экономика – это очень важный фактор. Он стал ключевым в том, что независимость и движение к ней сегодня вот так стоит на повестке дня. Но, тем не менее, это не основной фактор. То есть он не является основой всего этого движения. Этому движению больше 300 лет. То есть каталонцы, они так или иначе, какая-то часть их хотела независимости с тех самых лет, когда они стали частью Испании столетия назад. Вот. Но просто экономическая ситуация, она сделала это все вот в годы испанского кризиса несколько лет назад, она сделала это все гораздо более масштабным, чем это было до этого. А основа это, конечно, не экономика. Это культура, это определенные чувства каталонцев, что вот мы нация, у нас тоже должно быть свое государство. Чувство, что они ущемлены в культурном, в языковом плане в том числе, что их в Испании не любят, считают чуть ли не людьми второго сорта. Вот это ощущение у каталонцев, оно есть, что с ними просто не считаются.
Понятно.
Оно является мотором.
Ага. Павел, и последний вопрос. Скажите, а как-то уже отразились все эти события на приезд туристов в Каталонию или нет?
Ну, пока что нет, потому что мы в новости-то попали буквально 2 дня назад, вот, и о какой-то реакции сложно еще судить. Мне вот запросы как приходили, так и приходят от клиентов.
То есть люди по-прежнему хотят смотреть?
Да, была пара вопросов, а что у вас там происходит и безопасно ли, но никаких даже вот отмен пока что не наблюдается. Но, повторюсь, очень сложно делать выводы, потому что все вот, реальные столкновения начались недавно, вот только что.
Понятно, спасибо. Павел Кириленок, блогер, гид-экскурсовод в Барселоне, был на прямой телефонной связи из этого города. А дальше будем обсуждать события, которые были в субботу-воскресенье 2017 года, ну, вот в ближайшую субботу-воскресенье, в первое воскресенье октября 2017 года с Богданом Чумой, испанистом, доцентом кафедры мировой истории нового и новейшего времени Украинского католического университета, кандидатом исторических наук. Богдан, здравствуйте.
Доброго ранку.
Богдан, такой вопрос. На ваш взгляд, вот почему все-таки вот эти события, такая реакция была со стороны Мадрида, официальных испанских властей на проведение этого референдума или там псевдореферендума, но тем не менее вот этих событий, например, в отличие от референдума в Шотландии 2014 года, где все проходило достаточно мирно?
Тому що в Шотландії був референдум законний, він був узгоджений з Лондоном, і його проведення включилися всі політичні сили. Натомість референдум у Каталонії організований був односторонньо і для Мадрида, і для більшості іспанського політикуму, для абсолютної більшості іспанського політикуму. Цей референдум є загрозою для існування Іспанії як держави такої.
Угу. Богдан, скажите, а почему, на ваш взгляд, все-таки вот я смотрю там данные опроса, который был проводился 9 ноября 2014 года, и сейчас вот данные, почему, на ваш взгляд, растет количество людей, которые хотели бы получить автономию в Каталонии? Ну, не автономию, а вообще отдельное как бы государство, за полную независимость выступают в Каталонии.
Моя думка, що це є ознакою слабкості центрального уряду, тобто мадридського уряду, тому що населення Каталонії у своїй більшості не було за незалежність країни. Тобто незалежники навіть на всіх парламентських виборах вони отримували менше 50% голосів. Можна говорити про 47-48%, але їх більшість це були такі мовчазні спостерігачі, які в кращому випадку йшли на вибори, або могли взагалі не йти на вибори. І вони давали в опитуваннях оці показники, що вони є противниками незалежності. Натомість за слабкості Мадриду, який не включався в цю боротьбу, тому що він не спромігся жодним чином мобілізувати своїх прихильників в Каталонії, прихильників єдності держави, Іспанії. Натомість незалежники вели активну мобілізаційну політику. Вони, окрім об'єктивних і виправданих гасел, що в них є право на національну державу, тому що Каталонія є сформованою модерною нацією, окрім цього, вони використовували гасла економічних переваг. Дуже спримітизовано це можна подавати, як що досить годувати решту Іспанії. Вони використовували гасла, що їх утискають в правовому відношенні. І я думаю, що події неділі, а саме побиття національної поліції і гвардії цивільної маніфестантів, будуть використані черговий раз як таке чергове мобілізаційне гасло для того, щоб змобілізувати ще більшу кількість своїх прихильників.
Угу, понятно. Богдан, а скажіть, наскільки Каталонія, вона така мононаціональна провінція? От скільки там составляє каталонці, а скільки, ну, назовемо так условно, от просто іспанці?
Ой, перепрошую. Важко говорити, вона є мононаціональною провінцією, і насправді проблема є в тому, що є каталонцем, то є не каталонцем. Можна говорити про мовний аспект, тоді можна говорити, що 60% населення називає каталонську мову своєю рідною мовою. Але водночас добра частина з них – це є люди, які вивчили мову. Тобто для них не було це мова при народженні. Тому що Каталонія сучасна, це є, вона сформувалася в 60-70-х роках, в період швидкої модернізації економічної, промислового розвитку. І в період, коли вона була дійсно тим двигуном економічного розвитку Іспанії всієї, вона була тим центром масової міграції з інших регіонів Іспанії.
Понятно. Спасибо. Богдан Чумай, испанист, доцент кафедры мировой истории нового новейшего времени Украинского католического университета, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Дальше мы продолжим нашу программу. Значит, сейчас мы послушаем небольшой опрос на улицах Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Вот как, значит, люди по-разному отнеслись к этим событиям. Давайте послушаем.
Я был буквально неделю назад в Барселоне. Плохо, что Каталонию используют кремлевские, прокремлевские, сволочь всякая. Сравнивать Каталонию с Крымом или Ордло невозможно. У Каталонии своя история государственности. Называть их сепаратистами, по большому счету, тогда и мы сепаратисты. Мы от России откалывались, от СССР, а Ордло — это другое. Они коллаборационисты. Они захотели не отделиться, а присоединиться к России, к чужим.
Ну, я считаю, одно. Они разные нации на самом деле, но все-таки должны были быть вместе.
Ну, в принципе, я поддерживаю, да. Каждый народ имеет право на самостоятельность. Поэтому, если они так решили, то это их право.
Не поддерживаю. Лучше вместе всем жить. Потому что вот это разделение, разделяя властвуй, понятно, кому это выгодно. Каталонцам это точно не выгодно, испанцам никакой выгоды в этом не будет.
Хорошо. Мы слушаем радио Крым Реалии с вами. Я говорю, вы слушаете сейчас, но можете позвонить нам в прямой эфир по телефону, который мы указывали ранее, 8-810-06-926. Звоните, высказывайте свои мнения, пожелания. А сейчас мы с вами узнали мнение, ну вот, в разных городах мира по поводу событий в Каталонии. Насколько вот эти события, этот референдум или псевдореферендум, который состоялся в минувшие выходные в Барселоне и в других жителях Востока Испании, насколько эти события, они в интересах России? Насколько, можно там говорить, присутствует какой-то российский след? Вот далее об этом будем говорить с Сергеем Тараном, политологом, директором Международного института демократии. Сергей, приветствую вас.
Витаю вас.
Сергей, на ваш взгляд, можно, ну вот есть уже, знаете, высказывание о том, что то, что происходит в Каталонии, это в интересах делается России, а иногда даже высказывается мнение, что с прямой подачи России для того, чтобы вот там расшатать Европейский Союз.
Ну, с одной стороны, нужно сразу сказать, что то, что происходит в Каталонии, то, что происходило в свое время в Крыму и на востоке Украины, это совершенно разные вещи, не имеющие никакого отношения, потому что Каталония – это волеизъявление народа, который хочет жить самостоятельно. Насколько это легитимно, это другая история. А в Крыму и на Восточной Украине это была просто оккупация. То есть шли войска, и под контролем этих войск, так называемых зеленых человечков, провели так называемый референдум. Поэтому сравнивать референдум в Каталонии и те референдумы, которые были в Украине, это все равно, что сравнивать социал-демократическую партию Германии и социал-демократическую партию Объединенного Медведчука в Украине. Это разные вещи. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, в России, конечно же, очень рады тому, чтобы в Каталонии происходят подобные вещи, потому что очень мало надежд в России осталось на то, чтобы расшатать ситуацию в Европейском Союзе. Но вот такая надежда как бы появилась именно в Каталонии. Потому что в том случае, если бы сейчас ситуация в Каталонии вышла из-под контроля, а она грозит быть такой, то тогда у России появится возможность надеяться, что подобные референдумы будут происходить в других точках Европейского Союза, где в свое время тоже были такие потуги для независимости. Ну, например, в той же Испании, только в стране Басков. Для Европейского Союза это бы означало то, что все усилия, политические, финансовые, какие угодно, концентрировались бы на внутренних проблемах. И Европейский Союз бы уже не занимался внешними проблемами, и Украино-Российская война уже была бы, ну, не то что вторым, а даже не третьим приоритетом для Европейского Союза.
Понятно.
Более того, это было... Да. Более того, это был бы огромный кризис для самих европейских институций, потому что им же нужно как-то реагировать на ситуацию. И вот для России поэтому это очень важно, чтобы там все у каталонцев получилось, потому что, безусловно, это будет использовать в своих интересах.
Спасибо. Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократии, был на телефонной связи со студией Радио Крым Реалия. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас у нас Николай Давидюк, украинский политолог. Мы с ним продолжим обсуждение вот этого референдума в Каталонии. Кстати, значит, официальная Москва заявила, вновь пресс-секретарь Путина господин Песков сказал, что да, они поддерживают как бы неделимость Испании, и вообще это внутреннее вообще дело Испании, но российские телеканалы очень выдали целый ряд репортажей. Там, например, на Первом канале говорили про вампиров из Мадрида, которые высасывают все соки из беззащитной Каталонии. На телеканале «Россия-1» говорили про упорство самоубийцы. Это тоже, опять-таки, про официальный Мадрид и так дальше. То есть вот насколько Россия заинтересована в независимости Каталонии? Николаю Давидюку я адресовываю этот вопрос украинскому политологу. Николай, слушаем вас.
Да, доброе утро. Мне кажется, вот ответ на этот вопрос хорошо дает Орвел в своей книге «Дань Каталонии». Орвел, как англиец, британец, воевал в Каталонии в свое время, и он об этом хорошо пишет, что Россия еще во времена Франко и даже раньше присутствовала на политическом поле Каталонии, поддерживала, а потом торговала интересами Каталонии с Франко. Вот примерно то же самое происходит и сейчас. Даже есть информация, что Россия пыталась финансировать некие партии в Каталонии, но они, правда, отказались от газпромовских денег и работали как бы больше по своему плану. Вот, то есть Россия не заинтересована столько в независимости Каталонии, сколько заинтересована в дестабилизации в Испании. Второе, Россия заинтересована в дестабилизации в Европе. Цель Путина сегодня, конечно же, Ялта-2. Перераспределение мира, новые территории, которые будут подпадать в зону влияния Путина, ну, хотя бы как минимум возвращение вот постсоветских территорий вот под их влияние. И понятно же, что это все может реализоваться только через тотальную дестабилизацию и рушение старых правил, которые были прописаны после Ялты. Вот. Но на самом деле то, что происходит в Каталонии сегодня, очень важная черта. И то, что делают сами каталонцы. Еще в 2015 году я работал на выборах наблюдателем за местными выборами, которые, собственно, стали началом этого референдума. А у них очень простой месседж. Мы хотим мира, мы хотим свободы, но наш инструментарий исключительно законодательный.
Понятно. Спасибо. Николай, к сожалению, уже нет времени в эфире. Огромное спасибо за интересные мнения и наблюдения. Николай Давидюк, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Программу провел Александр Янковский. Услышимся на частоте 105.9 FM. Всего вам доброго.